Ток-шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Всем здравствуйте, дорогие друзья. Это ток-шоу «Теорема». Сегодня мы выходим в записи.
Мы рады вас слышать. Простите.
Меня зовут Андрей и...
Виталик.
Мы продолжаем наш цикл знакомства с разными культурами. Сегодня у нас особенно сложная тема.
Такая не детская, я бы сказал, немножко.
Я, честно
говоря,
может
быть, не близкая.
Хотел убежать от этой темы, не хотел ее делать, но нельзя ее избежать, потому что вот в прошлый раз мы говорили «Восток и Запад». Мы продолжаем тему «Восток и Запад», но «Восток» бывает разный. «Восток» бывает дальний, в прошлый раз мы говорили про Японию.
«Восток» — дело тонкое.
А в этот раз мы говорим про «Восток», в общем, ближний, и говорим про ислам.
Да, и в прошлый раз, для того, чтобы вот кто нас не слышал, вы можете, кстати, пройти к нам на сайт tos.fm, послушать запись. У нас всегда есть подкасты прошлых передач. Мы говорили, а у нас в гостях была Юка Акасу, она из Японии. И у нас была такая специфичная, легкая передача о японской культуре. Сакура,
пахло,
там все дела.
Сакурой.
Пахло сакурой прямо у нас. Вот. А сегодня мы будем говорить об исламе. И у меня, когда я вот слышу мусульманство, ислам, начинаю погружаться, вот несколько ассоциаций. Какие у тебя ассоциации?
Ну, к сожалению, тяжелые ассоциации.
Да?
Потому что у нас непростая история отношений, да, даже история отношений в нашей стране и ислама. Потому что, с одной стороны, мы многонациональная страна, многорелигиозная страна, у нас есть регионы целые, которые, в которых подавляющее большинство людей является мусульманами. Я был в этих регионах, я был в Татарстане, я был в Башкортостане не один раз.
Да, я тоже.
Вот. И, с одной стороны, вроде как, это наши люди, в общем-то. Ну, это другая культура, это другая религия, другой народ, но тем не менее они наши. Но с другой стороны, радикальный ислам испортил представление, испортил ассоциации. И, конечно, это сейчас тяжелые ассоциации.
Да, есть группировки, запрещенные в России,
да.
Такая сформировка. Вот, ну, мы поговорим в целом об исламе, скажем. Даже не об исламе, мы поговорим об отношении христианства и ислама. Возможно, мы не те люди, которым ну, это делать в масштабах вот, ну, исследователя, либо в масштабах религиоведа.
Зато у нас сегодня будет книга,
да.
В которой как раз тот самый человек, который об этом может рассказать, да?
Да, и мы, как у нас заведено в теореме, мы немножко поговорим о книге. На этот раз это интересная такая ситуация, потому что фактически я просто расскажу о книге, которую я читал. Вот, а мои ассоциации, я не сказал, мои ассоциации, когда я слышу ислам, это, конечно, не сакура и не море, и не Тихий океан, это песок почему-то. Вот мне представляется песок, минарет, призыв муллы, вот это пение. А еще расскажу, можно, если позволишь, такую историю. Я как-то был в Дубае, мне посчастливилось, слава богу, вот мы ездили отдыхать просто, мой друг один.
Ты был на Аравийском полуострове.
Да,
был
я был на родине ислама.
Сердце ислама, да. В общем.
Ну, не совсем в сердце, да, потому что, ну, мы сейчас об этом поговорим, я был, скажем так, в его голове, сейчас можно так сказать. Я был в Дубае, в Арабских Эмиратах Объединенных. История была такая. Один мой друг мне звонит и говорит: слушай, я очень устал, осень была, и говорит: поехали отдыхать. Я говорю: знаешь, мне неудобно, у меня отпуск уже был, вот, но, честно говоря, я к концу октября, это был конец октября, я говорю, я тоже очень
устал. В конце октября вообще хочется из Москвы куда-нибудь,
да,
уехать.
Да, да, и именно вот такая была ситуация, когда уже, а отпуск у меня был, ну, полгода до этого, то есть не летом, и как бы уже вроде бы все забылось, я тоже подошел робко к начальнику, говорю: можно, пожалуйста, ну, я в офисе работал, и говорю: пожалуйста, можно, вот, тоже я съезжу, говорю, устал очень отдохнуть, на неделю. И начальник так неожиданно говорит: да, у нас тут не очень много проектов, там, ну, давай там за свой счет напиши. Говорю: хорошо. Или в счет будущего отпуска. Ну, как-то мы это решили, в общем. Я поехал просто отдохнуть на неделю с другом. И мы были в Дубае. Вот интересный был такой момент. Я однажды вечером, когда мы шли по улице, я себя поймал на мысли, что я иду между огромных небоскребов, красивых, светящихся, и слышу вот этот вот... там же два дня в неделю... Да, о, два дня... Прошу прощения, два раза в день, уже думаю о неделе, два раза в день звучит призыв муллы к молитве. Вот. Вообще-то, по идее...
Еще пять же вроде.
Ну, намаз совершается пять раз в день, но вот я почему-то обратил внимание, два раза, утренняя и вечерняя молитва. Заранее скажу, я не суперспециалист по исламу, и мы в передаче можем ошибаться. Ну, тем интереснее, пожалуйста, если что, пишите комментарии у нас в группе ВКонтакте, присоединяйтесь к общению. Возможно, мы не одну передачу, кстати, поговорим, может быть, даже кого-то пригласим в гости, чтобы как-то поживее немножко разобраться в этой теме. Так вот, я иду по Дубаю, Объединенные Арабские Эмираты, небоскребы, дорогие машины, люди со всего мира, такой город мира отчасти Дубай. И вот ты вдруг слышишь вот это вот призыв к молитве, да, пение мулы, которое, отражаясь от небоскребов, растворяется в воздухе, в ночном небе. И ты в каком-то абсолютно таком поразительном ощущении. То есть моя ассоциация — это, конечно, песок, минарет и жара.
Да.
Меч полумесяцем. Вот. И...
Я был в Египте только. Ну, это, конечно, туристическое место. И мы ездили в город. Там была экскурсия. Посмотреть город. Посмотреть, как вот эти... Проехать мимо трущоб. Посмотреть, как живут люди. И это, конечно, другой мир. Совсем другой мир. И когда ты вот смотришь робко из окошка, тебе страшно выйти, потому что ты чужак, совсем сюда не вписываешься, и ты здесь не сможешь никак быть. Вот поэтому у меня такие ассоциации немного всегда страшновато соприкасаться вот с этим арабским исламским миром.
Ну, если говорить о сегодняшней передаче, да, и о книге, мы хотели обсудить книгу, которая называется «Лицом к лицом с Иисусом». А автор сама Хабиб, наверное, так правильно. Я прошу прощения заранее, если что-то произношу неправильно. Как уже говорил, не специалист в терминах иногда, не специалист в именах, потому что сложно. Ближний Восток действительно сложно. Даже для лингвиста это отдельная тема. То есть для тех, кто учит эти языки, это вот нужно посвящаться. Тебе неудобно читать справа-налево арабскую вязь. Тебе нужно основательно погрузиться в культуру. И, кстати, сразу скажу, что культура очень богатая, очень глубокая. На самом деле это огромная, такая цивилизационная такая штука, которая существует на Земле. Ну, такая цивилизация целая,
да,
исламская.
В общем, цивилизация. Мир.
Даже. Мир, который часто люди, которые в постхристианской культуре выросли, не понимают.
Потому что он консервативен и патриархален.
И он, даже не поэтому, а я имею в виду вот законы, по которым он живет, часто не понимают, потому что там что-то существует, да, люди там во что-то верят, люди поколениями уже жили, представляешь, жили поколениями, основывая свою жизнь на законах шариата, на каких-то вещах, которые они берут из Корана, и в целом из наследия ислама, которое к ним пришло, вот, и они так живут поколение с поколения в поколение, а мы иногда их вообще не понимаем. Вот, ну, поговорим о книге. Есть загадка, которую я, кстати, не разгадал, потому что книга мною недочитана, мне осталось чуть-чуть дочитать. Вот, я думаю, что к следующей теореме она уже будет мною дочитана, но неважно, есть такая загадка. Загадка, собственно, самый Хабиб. Давай я прочитаю.
Ну, то есть... Давай коротко так, по пунктам,
в чем,
да, набросай нам портрет.
Да. Суть в чем, что главной героиней книги, вот сама Хабиб, да, ей помогли потом, есть второй автор, который ей помог написать эту книгу. К слову скажу, на русском я ее пока не нашел. Вот. Но я читаю пока в английской версии, это не от того, что там... Я патриот там ну, в общем, англоязычных книг. Нет, я просто, ну, просто не нашел на русском. Я бы с удовольствием, наверное, прочитал на русском, потому что часто в английском бывают, ну, сложные какие-то слова, и не всем удобно читать. Но, тем не менее, описывается мусульманская страна, в которой в 90-е годы идет гражданская война. Если не ошибаюсь, 90-е годы. До этого было прокоммунистическое правительство. Столица страны – это большой город. И вот в этой войне, которая идет в этой стране, сунниты сражаются с шиитами. Но не только. Есть всего около 5 вооруженных формирований, группировок, воинственных групп, которые включают остатки полиции и армии. Там уже упомянуты, конечно, снайперы, танки, вертолет. Все довольно серьезно.
Да, то есть речь о чем-то современном, во-первых. Во-вторых, чем-то очень серьезно.
Ну да, но скорее всего, я, по-моему, видел фразу, что это были 90-е, по-моему, конец 90-х. Популяция около 6 миллионов в стране, 150 тысяч сказали, что убито было в войне, 1,5 миллиона беженцев. На момент конца войны у героя и героини был мобильный телефон.
О, как интересный
вот
момент.
Интересно как-то. Так, возможно, ну все, закончилась она в 2000-х.
Значит, уже Ирак отпадает.
Честно говоря, почему скрывается название страны? Потому что я даже предполагал, что имя, возможно, изменено у главной героини, потому что, ну... очень страшно объявить себя христианином, угу. будучи, особенно написать книгу какую-то, в которой, возможно, падет тень как-то на ислам. Да, это религия, которая, ну, вот в радикальных формах не терпит, угу. не терпит каких-то очернений и очень воинственно. В этом плане именно в радикальных формах. Повторюсь. Ну, соответственно, упомянута такая вот организация «Братья-мусульмане», победа которых приведет к шариату в стране, чего боится, собственно, главная героиня. Потому что шариат, в принципе, хорошая вещь, мы сейчас об этом поговорим. Вот, но то, как его понимают радикальные, да, mm-hmm. вот такие организации, это страшно на самом деле, особенно для женщин. Вот. И, но в то время, подобно тому, как сейчас в Иране и в других странах, женщины могут ходить частично закрытые, то есть не полностью, и участвовать в общественной жизни наравне с мужчинами. То есть могут быть учителями, врачами, ездить даже без сопровождения, в принципе, в особых случаях, да, ходить по улице. Вот, ну и упомянута деятельность христиан в стране, которые, безусловно, ну, пытаются помочь по книге. Вот. Про книгу давай мы еще отдельно расскажем. Я предлагаю немножко углубиться в ислам, потому что я уже много непонятных слов сказал. Шариат, Коран и так далее. Вот. Я, честно говоря, я почему подумал, что, может быть, было бы еще неплохо об этом говорить, потому что стал сейчас слушать лекции, которые тоже мне не до конца дослушаны, про ислам, православного профессора. Мне очень нравится. И дает какое-то более обширное понимание. Я вот рекомендую, что вот если вдруг вы заинтересуетесь, почитайте что-то про ислам, если умеете читать на английском, почитайте книгу. Мы, как всегда, рекомендуем чтение, потому что, еще раз скажу, что мы иногда очень мало знаем о тех людях, которые вместе с нами живут даже в одной стране.
Да, абсолютно.
Мы склонны как-то это воинственно воспринимать заранее, в виде радикальной формы. Между тем, когда, ну, действительно, ислам разный.
Да, и да, мы как христиане понимаем, что это другая религия. Да, мы как христиане говорим, что спасение через Христа, да, поэтому спасения нет в других религиях. Тем не менее, это не значит, что мы должны
унижать людей,
закрыться,
которые,
да, кого-то унижать, с кем-то воевать, ни в коем случае. Это наши соседи, это люди, это наши ближние, которые рядом с нами, и с которыми мы должны уметь общаться.
Ну, вот, да. И давай начнем, поговорим об истории ислама немножко.
Да, ислам – это авраамическая
религия. Я вот скажу, ничего не знал, да, прости, ничего, вообще ничего не знал. Соответственно, может быть, это и хорошо как-то, может быть, и плохо.
Ну, пора узнать.
Да.
Там очень много всего схожего, как кажется на первый взгляд, схожего с, особенно с иудаизмом и схожего с христианством в том числе.
Ну вот есть красивый термин «автохтонный аравийский монотеизм». Это то, что в Аравии было, монотеизм Аравии, а то, что предшествовало, собственно, появлению ислама там.
Откуда, почему он появляется? Я думаю, потому что, ну, существует язычество, правильно? В основном на тот момент там было язычество. А этот монотеизм – это какая-то немножко мутирующая форма иудаизма.
С одной стороны, с другой стороны, возможно, что-то, что появилось прямо от потомков Авраама. Угу. То есть напрямую, да, мы же помним, что было два сына у Авраама, Исаак и Измаил. И Измаил был выгнан, потому что он явился таким образом, ну, скажем, страха Авраама и непослушания Богу, да. Ему жена предложила служанку сама, он послушался, и таким образом родился первый сын, который Бог сказал, что это будет не твой наследник, не то, что я тебе обещал, потому что сын твой будет от жены, это был план Бога, а не от какой-то служанки, после чего Измаил был изгнан, собственно, в пустыню. Возможно, это была аравийская пустыня, да. Но, конечно, здесь мне сейчас на такие критики могут сказать по-другому, но, скажем так, там пустыни было много, и в Ханаане тоже. Вот, он был изгнан, и с матерью со своей, я так думаю, это было тяжелое время, конечно, и потом вырос, стал стрелком из лука, и от него образовался сильный и мощный народ, об этом говорится в книге «Бытие», в Библии. Вот. Соответственно, вот все это причудливым образом интересно смешивалось на территории Аравии, да, как ты говорил, справедливо, там очень много язычества было, и вот был этот монотеизм, который пришел, возможно, от иудаизма, да, возможно, поддержался иудаизмом как-то, да, и вот люди верили в единого Бога, простыми словами говоря. Вот. И веря там в единого Бога, в то же самое время подвергаясь, да, вот всяким нападкам со стороны языческих богов, которые окружали все это вокруг, вот эта цивилизация, да, она жила в периоде, который в исламе называется джихалия. Это период, когда откровение священное сокрыто было от человека. Угу. Такой период тьмы, знаешь, полутьмы такой.
Есть параллели определенные. У меня, по крайней мере, напрашиваются параллели. Время для нас, христиан, это время до Христа.
Да.
Когда откровение Божие скрыто от человека.
Да-да-да.
Ну, в данном случае, да, это такое откровение, которое было дано Мухаммеду.
Да, и появляется Мухаммед, который переживает, ну, историю его жизни. У нас даже нет времени. Я немножко знаю уже, вот, послушав лекции, почитав. Но если кратко, то он получает откровение от Бога, причем он неграмотен. Это интересно, он до конца жизни был неграмотным. Ну, представьте себе кочевые народы Аравии. Это племена дикие, у которых абсолютно дикие необузданные нравы. Mm-hmm. Что-то может быть сравнимое с тем, что у нас на территории Сибири происходило, да, каких-то татарских, монгольских кочевых племен. Ну, вот суровые ребята. Mm-hmm. Суровые, несчастные во многом люди, да? И появляется Мухаммед, который получает откровение от Бога сверхъестественным опытом, образом в опыте сверхъестественном, да? И получает Коран. Интересно, что Коран, он записывает Коран при помощи своей жены. Угу. Вот. И, во-первых, жена была богатой. Но это к истории его жизни, я обещал, что мы не будем. Но, ну да, это, вот он записывает это слово, неспосланное, да? Которое, что интересно, оно не предполагает синергию, которая есть в христианстве. Объясню, что это значит, что в христианстве считается, что вот есть основной автор Бог, а есть автор любой книги в Писании, ну, например, там, апостол Павел, угу, или тот же самый Моисей, да, который написал Пятикнижие, как принято считать, ну, и другие, да, пророки, которые взаимодействовали с Богом также особым сверхъестественным образом. Вот. И в христианстве предполагается, что человек соединяется, происходит, соединяется с божественным, да, то есть происходит соединение божественного и человеческого, человечества, где он волевой участник, то есть он сам принимает решение, он сам своей волей что-то делает. Вот. В исламе не так. В исламе Коран был ниспослан, поэтому даже Мухаммед неграмотный по преданию. Потому что он, его ангел душит там в определенный момент, прям буквально душит. Он говорит, я не буду запоминать. Он говорит, запоминай. Вот. И получается, что он как бы не пишет сам. То есть ему дано это слово, которое он просто должен передать, как автомат. Ну, как...
Окей, давай дальше историю.
Хорошо, не будем на этом зацикливаться. Вот. Соответственно, потом Мухаммед становится... Он был... По преданию он был, его коснулся Бог еще раньше, до этого в детстве, и он был особенным, да, человеком, и потом он, ему удается сплотить вокруг себя арабское население города Медина, создал там первую мусульманскую общину, которая называется Умма. Умма – это собрание всех мусульман до сих пор, всех истинно верующих. Это как бы мусульманский мир, называется Умма. Вот. В течение 8 лет между вот этими мусульманами и рядом был соседний город Мекка, мы знаем, да, между ними идет война, но там как события произошли, там он-то жил, в принципе, в Мекке изначально, просто потом...
Его выгнали?
Ему пришлось бежать под угрозой смерти, он бежал в Медину, где его попросили быть посредником между двумя враждующими кланами тоже, а он там проповедовал активный ислам и стал в результате вождем. И в результате он возвращается.
Ну, он не проповедовал ислам как таковой, он проповедовал единобожие.
Да, он проповедовал вот откровение. Нет, почему? Он проповедовал откровение,
уже
данное
на тот
Богу.
Момент,
да,
уже, в общем-то,
да,
оформившийся более-менее.
Ну, насколько это по преданию также известно. Вот, ну, в общем, в результате он побеждает вот те образования,
да,
которые в Мекке были.
И Мекка становится центром ислама.
Да,
момент.
И вот это учение Мухаммеда, которое осуждало ростовщичество, неравенство, прелюбодеяние было страшным грехом, хотя многоженство разрешено официально, вот, но тем не менее. То есть она побеждает. То есть это становится центром образования как бы государства. Потому что до этого племена, которые жили в полном, ну вот, ну, в полном языческом беспорядке.
Надо заметить, что вот то, что проповедовал Мухаммед, было очень созвучно в чем-то иудаизму по сравнению с язычеством. Потому что, как ты говоришь, язычество жило там в полном беспорядке с человеческими жертвоприношениями и так далее. Это обычная практика. А Мухаммед все это искоренял и проповедовал что-то совершенно другое.
Ну вот смотри, потом так немножко ускоряемся, идем по истории. Потом возникает арабский халифат. Халифат — это, собственно, правление халифа. Халиф — это наместник, буквально наместник, халиф Расул-Аллах. Это наместник посланника Божьего. Аллах, потому что это, ну, по сути, на арабском бог.
Но это теократическое государство, получается.
По сути, да. То есть это человек, который должен быть на месте вот Мухаммеда, который был посланником Божьим. Но, тем не менее, основа государства, она такая политически религиозная. То есть это не просто религиозный лидер, это человек, который, подобно Мухаммеду, да, он был вождем, в том числе политическим. Он должен быть мудрый человек. Вот, и там было 4 праведных первых халифа, во времена которых мусульманство, ислам очень сильно распространилось. То есть что происходит? Начинается история распространения ислама силы меча. Вокруг, как мы говорили, жили язычники, многобожники, также зороастрийцы Ирана, которые зороастрии поклонялись, и христиане. И вот эти 4 первых халифа, Абу-Бакр, Умар, Усман и Али, они правят не так долго, но завоевывают, особенно Умар. Умар, он же, завоевывает огромную территорию в Передней и Средней Азии, Северной Африке, Индии, Закавказье, вот, ну, соответственно, Турцию. И потом во времена 2 династий, Омейядов и Аббасидов, распространяется ислам на Балканский полуостров.
Ну, это история, в которую мы не будем погружаться, да. Это не наша задача. Давай, что интересно, сравнение ислама и Ветхого Завета.
Да, и возьмем. Есть в истории один положительный момент, что когда, например, халиф Омар пришел в Омар пришел в Александрию, да, ну, мы знаем, столица Египта, там веротерпимость официально была объявлена. И вообще ислам в начале, когда что-то завоевывал, он не говорил о том, что мы будем, ну, типа, всех убивать, говоря простым русским языком. То есть, на самом деле, христиан и иудеев называли людьми книги, людьми писания, люди книги, акр али китакр. И объявлялась веротерпимость, никто не умирал за веру. Вот. Ну, смотри, библейские, вот как ты говоришь, да, библейские истории
такие
о пророках.
Параллели библейские мне интересны. То есть мусульмане же также считают, что Адам и Ева были первыми людьми, то есть они в этом соглашаются. У них есть пророки с такими же историями, может, чуть измененными, про Ноя, про Авраама. Давид считается пророком у них, Моисей. И что интересно, поздний пророк Иисус.
Да.
Иса, да, так называемый.
Ну да. То есть история пророка, сотворение мира, потопе, они трансформированы немножко в Коране. И Мухаммед, он, ну, вот в чем, наверное, противоречие есть такое, признанное, в принципе, в исламе. С одной стороны, признанное, с другой стороны, нет, что он немножко по-разному говорит о каких-то вещах. И в конце своей жизни он сказал, что христиане исказили. Христиане и иудаисты, они исказили верное откровение. То есть первым сыном, на самом деле, обещанным сыном Авраама был Измаил. Это, ну, основная точка противоречий.
Собственно, вот здесь-то пути расходятся.
Да, и другие вещи, которые ключевыми являются, то есть считается, что, ну, грубо говоря, в другой системе координат, не в нашей, в мусульманской, люди говорят о том, что, скажем так, это у вас искаженное представление.
Ток-шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
В исламе также есть несколько движений, об этом стоит упомянуть. Есть, безусловно, ну, вы знаете, сунниты, шииты, и также есть третье движение – хариджиты. Практически других не осталось хариджитов, кроме ибадитов. То есть, как бы сейчас есть сунниты, шииты и ибадиты. Если говорить совсем верно.
Вот, но... То есть он не монолитен, он не един. как бы он не казался иногда монолитным. На самом деле там есть три основных движения, есть множество, как мы уже говорили, радикальных течений, которые не относятся ни к тому, ни к другому, ни к третьему.
Угу. И... В отличие от христианства, есть понимание такое, что разделение там происходит не на духовно-догматическом уровне, кстати, оно вторично, а разделение от разного понимания форм наследования политической власти. В умме, как мы сказали, умма – это собрание всех христиан. То есть в чем разница суннитов и шиитов основная? Вот они даже воюют часто из-за этого.
Ну, на самом деле, христиане тоже разделялись так-то, если посмотреть историю, причины-то там тоже политические.
Если копнуть по сути, да, то есть за догматическими различиями часто шли политические различия. Да. И до сих пор это происходит.
Просто за уши притягивались эти догматические различия.
Да, и стоит сказать, что, ну, наверное, глядя вот так со стороны на ислам, стоит задуматься тоже над самим собой. И даже вот будучи христианином, да, являясь частью какого-то общества, даже сейчас мы склонны к разделениям из-за своих амбиций, из-за того, что мы боимся где-то глубоко внутри. Кто-то о нас что-то неправильно сказал, например, и мы начинаем...
Какие-то обиды глупые.
Да, а мы начинаем отвечать также в ответ.
И получается ком, из-за которого идет, получается разделение.
Да, я сейчас вспоминаю книгу «Притч», где сказано, что если ты слышишь, что тебе что-то сказали неправильно, это, по-моему, «Экклезиаст» или «Притч», в общем, «Писание мудрости». Скажем так, то есть, то не отвечай. Если слышишь, что тебе сказали что-то неправильно, да, не спеши реагировать на это. Своими словами я говорю, что не знаешь, может быть, ты тоже так же, может быть, что-то проронишь. Иногда вот мы действительно, даже с нашими братьями, мы не можем просто принять человека, даже с собой, который одной веры, не говоря о том, чтобы любить врагов, как заповедует нам Писание. Вот, но я быстренько скажу о этих различиях. То есть, смотри, сунниты – это основная ветка.
Их больше всего.
В исламе, да, их там 80%, там, может, 85%. Шииты – это те, кто считают, что Али, который был четвертым праведным халифом, он должен наследовать всю власть, соответственно, после его смерти должны быть его последовательные родственники, прошу прощения, не последователи, а именно родственники, члены его семьи, там, это может быть дальний родственник, но главное, чтобы из его рода. И соответственно...
То есть тут произошло духовное разделение духовного руководства на тот момент. Кто-то стал подчиняться наследником Али, да, а кто-то стал подчиняться каким-то другим людям, которые перехватили власть на тот момент.
Да. И шииты добавляют к символу веры мусульман еще одно слово, что, ну, то есть не только, что нет Бога, кроме Бога и посланника его Мухаммед, еще добавляют, что Али его друг. То есть и приписывают особые свойства Али, что он был в Али Аллах, то есть друг Божий. И интересно, что вот это мне очень понравилось, что святой по мусульманским традициям, да, слово «святой» – это друг Божий, дословно. То есть он как бы был святой Али, поэтому, соответственно, все, что он делал, он еще при жизни делал чудеса по преданию и так далее. Вот. Ну и шииты, у них есть различия, конечно же, догматические, которые появились потом. Как обычно, группы формируются, настраиваются, можно даже сказать, враждебно друг против друга, и у них появляются догматические различия. Они считают, что можно временный брак практиковать и благочестивое скрывание своей веры. Такия это называется.
Там нарастают различия уже.
Да. Ну, интересно, что вот завершая как бы эту подтему, в результате в исламе богословская полемика оставалась на протяжении веков вот неотъемлемой частью, но изначально это было не на основании различных взглядов, а на основании того, кто должен иметь власть в уме. Вот. И, тем не менее...
Очень, на самом деле, напрашивается параллель с расколом христианства, да. Потому что, особенно с реформацией, потому что изначально речь была... Почему реформацию поддержали, почему она получила такое распространение? В том числе, потому что хотели освободиться от власти папы. Вот и все. То есть заварушка началась из-за этого. Может быть, она прошла бы бескровно, без разделения, просто, да, какой-то реформой снизу, каким-то очищением, обновлением католической церкви. Но так как хотели избавиться от власти папы, то началась война.
И, интересно, что одна из характерных черт ислама именно является существование многих локальных, региональных, этнических интерпретаций ислама. Мы перечислили три основных, но есть еще там вот различные сложные слова, но вот как их понимают в разных регионах, и ислам действительно разный. То есть, например, Арабские Эмираты, где я был, да, Иран, потом, допустим, наша Средняя Азия, какой-нибудь Узбекистан, там да, абсолютно да. разные версии ислама.
А возьми Татарстан или Башкортостан, это третий вид ислама.
Да, но при этом сохраняется общее духовное и цивилизационное единство мусульман. Я думаю, что даже более какое-то цивилизационное единство, чем, возможно, в христианских странах в чем-то. И в течениях в христианстве.
Ну, потому что мусульманин из Татарстана, попав, например, ну, в какую-то другую страну, он будет чувствовать себя, мне кажется, в мечети так же комфортно в сравнении с христианами. Например, протестант из Америки, попав в православный храм в России, не сможет чувствовать себя так же комфортно. Различия слишком большие.
Два слова скажу. Вот хотел сказать. Знаешь, что интересно, что мусульманство названо в самом начале оно названо, по-моему, даже Мухаммед сказал, что это средняя религия. Что объясню, что это значит. То есть это не религия крайностей, по идее, изначально, а не религия, когда типа вот только Бог, и мне ничего в этом мире не нужно. Это то, как именно сам Мухаммед проповедовал. И не религия, которая, ну, как бы, скажем так, я живу, наслаждаюсь этим миром. Это религия, которая типа должна учить нас жить в этом мире, зная что-то о верности Богу. И сама религия, ислам, это, ну, это же, она же переводится как послушание.
Ну, на иудаизм в этом плане тоже очень похоже.
Да, да, вот параллели с иудаизмом больше даже, чем конечно, с христианством. Конечно. Вот. И критика, знаешь, какая основная христианство была для ислама? Что, ну, смотри, исходя из этой мысли, в христианстве, допустим, было зацикливание на догматах часто. И имея какую-то веру, имея какие-то представления там, о жизни, человек должен жить. А в исламе большой упор делался на практику жизни. Практика святой жизни. Там есть много терминов, там пять оснований ислама, из которых молитва, пост, ураза, молитва, намаз 5 раз в день, хадж, это, ну, для паломников, и, ну, есть еще благотворительность и так далее. Вот эти действия, это как бы считается, ну, то есть для того, чтобы быть правильным мусульманином, ты не важно, какую ветку ты исповедуешь, ты должен, главное, делать хорошие действия. И смотри, это теоретическая часть. Практически была большая критика христианства всегда, и, ну, тогда тоже из-за того, что вы, может быть, красиво говорите, но так не живете. Вот это основная критика христианства. И, знаешь, очень справедливо. Хотелось бы отметить. То есть номинальное христианство — это такая страшная вещь в глазах мусульман в то же самое время. Ну хорошо, давай перейдем к самой книге.
Есть много номинальных мусульман, но мы уже не будем
об этом.
Книга.
Ну, да, я же сказал, что в глазах христиан. Так,
я, кстати, читал похожую книгу на похожую тему. Называлась она «Я осмелилась назвать его отцом». К сожалению, автора я не помню, но суть в том, что женщина рассказывает о своем пути от ислама к христианству и говорит о том, что... Почему я осмелилась назвать его отцом? Потому что Бога назвать отцом для мусульманина, наверное, ну, это высшая степень дерзости. А она же говорит о том, что она приблизилась к Богу,
да,
настолько,
если мы говорим,
познала Бога,
да,
в христианстве.
Да, если мы говорим... Да, вот это радикальные понимания такие. То есть, если мы говорим о, допустим, послушании, так как названа сама религия, ислам, послушание, и мы говорим о образе Бога, образе властителя, образе кого-то, кому, ну, очень сложно угодить, но даже, может быть, хочется, но сложно. Да, такой патриархальный и жесткий образ. Вот. То сама героиня, я забегу вперед, вот в нашей книге, которую мы сегодня обсуждаем, это сама Хабиб, книга называется «Лицом к лицу с Иисусом», она встречается с Богом, который, она говорит, есть Бог-любовь. И для нее это абсолютно новая концепция. Более того, она, когда росла и была еще совсем маленькой, они как-то пошли с сестрой в православный, ортодоксальный какой-то... Там не сказано, кстати, православный или нет, но в этом смысле ортодоксальный храм, где, ну, они увидели... Изначально они не встретились именно с Богом и увидели много атрибутов, которые их отпугнули. Вот, например, атрибут, который есть у всех христиан, это крест, который совершенно был непонятен им. И вот почему-то в их культуре, вот именно этой страны, о которой мы говорили, загадка, которую, я думаю, я скоро разгадаю, вот, на самом деле, вот именно там им было понятно очень, что это орудие казни. Чуть ли не ты видишь просто крест, даже, ну даже без распятия,
простите,
возможно.
Ну, виселицу, представьте себе, да, символ, да, религии виселица.
Наверное, это потому, что для нас это уже затертый очень символ. Потому что мы его видим везде. Для них это не распространенный символ. Соответственно, когда он появляется где-то,
шокирует.
Он их реально шокирует, потому что им понятно, что
а
это.
А что вы верите? Чему вы поклоняетесь, христиане? Почему у вас символ – это орудие казни?
И мне нравится погружаться в другие культуры и смотреть вот этими глазами. Почему, собственно, ну, действительно, это может быть не одна такая книга. Вот я осмелился назвать его отцом, ты только что сказал, да? Да и вообще изучение этого помогает нам освежить свое представление, потому что когда ты видишь, как Бог, который есть Бог Всевышний, а единый Бог, единый Бог Авраама, Исаака, Иакова, Ибрагима,
да,
и
дальше угодно,
не знаю, да, по, да, на их языке не знаю, как назвать, но, в общем, вот единый Бог, который все сотворил, который призывает к себе, который на самом деле есть Бог-любовь. И когда ты встречаешься с этим Богом, выходя из какой-то совершенно другой культуры, в которой нет знаков даже так много,
это шокирует, потому что вот этот великий Бог пришел в мир в виде человека, еще и был унижен, пострадал, и вот оно, орудие казни, как напоминание, что он умер за всех людей, за грешников. Это шокирует людей, и мусульман особенно шокирует.
Да, ну, опишем вначале средний мир. А, ну да.
Поэтому они, кстати, Христа не считают Христом, да, они называют его просто Иисус, один из пророков, учителей, который хорошо учил.
Угу. Ну, и так, я думаю, считают многие, не только мусульмане.
Да.
К слову. Вот, ну, опишем светлый ее мир. Я говорился, светлый мир ее детства, да, вот, в книге там как происходит событие, там, в принципе, все построено по принципу голливудского боевика, такого модного, ну, наверное, потому что она издана в Америке тоже. Вот, и, ну, я думаю, что редактура какую-то прошла.
После редактуры все становится боевиком там.
Да, возможно. Возможно, но здесь
Чебурашку там издать, мне кажется, это тоже будет остросюжетным каким-то блокбастером.
Да. Ну, да, здесь не очень плохой пример. Здесь она рассказывает о событиях именно последних. Вот, то есть она оказалась в церкви, которую взорвали. То есть она была на служении церкви христианской, которую радикальные исламисты взрывают по своим каким-то убеждениям. И там происходят драматические события. Вот. А потом, без всякого объяснения, нас погружают в детство ее. То есть следующая глава начинается с такого, знаешь, со смены кадра, и, короче, мы уходим куда-то далеко назад. И вот она рассказывает о ее светлом мире. Она выросла в семье, где было 9 детей, представляешь? Вообще, я, честно, я когда читал, я наслаждался, я думаю, ну, по сути, в этом есть какая-то своя прелесть. 9 детей, это была богатая семья довольно-таки. У нее была уникальная обстановка, где ужины длились там по несколько часов, когда вся семья собиралась, ела вместе, она говорит, прекрасный ужин, и они общались обо всем, говорили от политики до спорта.
Так здорово.
Да, то есть это такой целый мир. Они, ну, выросли в мусульманской культуре, где нужно было строго одеваться, ходить в мечеть, учиться у мулы, но она слушается отца, который, кстати, влиятельный человек, мусульманин, учитель, и читает Коран, и она ревностная мусульманка, то есть она, во-первых, реально любит папу, реально любит маму, она хочет им угодить, и она в какой-то степени пытается любить Бога.
Да, и она ищет его,
она
искренне.
Она,
да,
его ищет и пытается это сделать так, как умеет. Молится 5 раз в день, просит помочь. Вот, потом в стране начинается война, и она начинает не понимать, у нее начинают рушиться какие-то вещи. Ну, во-первых, как ребенок еще, она просит Аллаха помочь, но ничего не слышит. И не понимает, почему сунниты с шиитами воюют. А в церкви она...
Как она попадает?
Попадает через тренировку, такую секцию по тэквондо, которую... делают, ну, иностранцы, я думаю, корейцы, возможно, даже христиане отважные, вот, приехавшие в, ну, ну, либо американцы, ну, неважно, в общем, приехавшие в ту страну для того, чтобы помогать людям. И она говорит, что во времена духовного голода людям очень нужно было что-то новое, непонимание о Боге как о карающем и строгом. Вот. И дети, они, когда совсем ничего не было, когда было опасно ходить по улицам, но тем не менее, из-за того, что даже было есть нечего в определенный момент, и они переживают очень, очень серьезные моменты. Там, знаешь, читаешь, похоже на какую-то Польшу во времена самого начала прихода немецких войск во время Второй мировой войны, когда вот было голодно и тяжело там. Да, вот там что-то такое напоминает. Вот, были очень тяжелые моменты, потом было полегче. Ну, вот несколько лет идет война, и дети совсем... Ну, знаешь, ну, во-первых, это дети, детское сознание такое не совсем замутненное. Горе, да, страшно, но когда их зовут на тэквондо, это какая-то отдушина. И там она начинает слышать Божье слово, и потом она приходит в церковь, но, конечно, не принимает Бога. После чего она переживает сверхъестественное такое обращение, то есть... их позвали покаяться, но они не захотели. Потом сказали, мы можем просто за вас помолиться, за ваши нужды. Они вышли вперед, и когда пастор за нее молился в церкви, вот в мусульманской стране, в которой идет война, да, церковь, она переживает сверхъестественное присутствие Божие. Она видит Иисуса на кресте и распятого в видении, и его пронзенные руки и ноги, но она начала плакать, и потом лежала какое-то время на полу, и он ей сказал, как бы Иисус обратился к ней и сказал, что «Пока если обратись ко мне, будешь со мной в раю, благодаря тому, что сделала для тебя моя благодать, я забрал твой позор, поэтому ты навсегда спасена от осуждения и ада». Вот, и потом события, свидетельства развиваются очень быстро. Она говорит о том, что я поняла, что значит, когда мои грехи омыты кровью Иисуса, и приняла крест не как символ смерти, а как символ могущественной Божьей любви, безусловной. Это очень интересно, потому что в культуру, где она боялась Бога, и основной эмоцией, которую она переживала, вообще был страх, особенно во время войны. Приходит какая-то любовь, ее жизнь так радикально меняется. То есть она часто слышит то, что Бог ей говорит, как-то чувствует внутри, не боится ходить по улицам. Там есть очень много свидетельств того, как Бог ее спасает. Потому что в это время, представляешь, девушка одна на улице, молодая, ну, то есть угроза насилия крайне высока, огромная. То есть там очень много было историй, когда это происходило, но вот с ней было все хорошо, хотя и она, и ее сестры, которые тоже стали христианками, они часто попадались какие-то нападкам.
Но они вот же занимались тэквондо.
Да, но на самом деле, несмотря на то, что они занимались тэквондо, единственное, что помогало, это сила молитвы, потому что реально, знаешь, как Самсон в Библии, вот на нее там она говорит, на меня сходил Дух Святой, и я как-то отвечала иногда. Вот, ну, не об этом речь. О чем бы я хотел остановиться? О том, что потом, в определенный момент, она стала довольно-таки бесстрашной, несмотря на то, что ее семья от нее отвергает, а от нее отворачивается, ее отвергает, и вплоть до того, что ее старший брат избивал, и всех сестер, которые приняли христианство, она берет пост, и она говорит, что несмотря на все гонения, когда ей просто говорили, ну, откажись, потом говорили, ты откажешь, или мы тебя убьем, там, когда ее родной отец душил и так далее, она говорит, что несмотря на все это, ну, мы это все претерпевали, и мы не отвечали никак, и в моем сердце оставалась любовь к этим людям. Можете такое представить? Вот это возможно реально только благодаря силе Духа Святого.
Удивительный момент, как меняется ее взгляд на Бога, как изменяется ее представление о Боге-творце, потому что она знает его, вроде как, она думает, что она его знает, она с ним общается, она молится ему, но она вообще не понимает на самом деле, кто такой Бог. И когда она встречает Бога любви, когда она осознает, что, как ты говоришь, этот крест – это не просто орудие убийства, это символ того, что Он так сильно любит, что готов был пойти на смерть ради нас. Вот любовь меняет человека. И я хотел бы это особенно подчеркнуть. Ничто не меняет человека раз и навсегда, кроме как любовь Божия. Да, когда я часто говорил, много говорил с наркоманами, людьми, бывшими наркоманами, которые пришли к Богу и завязались с этим пагубным пристрастием, с этой зависимостью, они говорили, что можно все что угодно практиковать и пробовать, но только понимание любви Божией меняет жизнь раз и навсегда.
Ну вот потрясающая книга в плане истории. Очень много здесь вот именно историй, которые я не буду на самом деле пересказывать, но вот эти спасения там где-то на улице, потом, когда она взяла пост, что начинает происходить в ее семье, да, в конце концов победа приходит в ее семью, свобода и отношения. То есть у них начинается какой-то диалог с отцом, в том числе с братом. И много-много-много побед, которые я заметил лично для себя, что она совершает в духе. То есть часто она вот действительно не отвечала на вот то, что, ту агрессию, которая проявлялась против нее. Она на самом деле молилась, искав Бога. И знаешь, не так молилась как бы для галочки, а как будто бы, ну, я вот помолюсь, ладно, все пройдет, типа, приму таблеточку. Нет, она ищет в сложных ситуациях, даже вот перед лицом насильника какого-то, там скорее ее сестра, да, история про ее сестру, перед лицом насильника она говорит, я видела прям демонический взгляд в его глазах, и я, говорит, запрещаю духу похоти, молюсь. И в определенный момент Бог мне дал, ну, это называется слово знание, то есть я говорю, если бы ты так сделал для своей... Если бы такое было сделано с твоей сестрой. То есть она не знала, что у нее есть сестра или еще что-то, и не знала, что это сработает. Просто она это сказала в определенный момент, и он полностью изменился. То есть он как бы покаялся, он попросил прощения. Насильник, который насилует в парке. Вот. И происходит какая-то трансформация, которая, вот, честно говоря, не описывается какими-то физическими, естественными процессами, да? Uh-huh. То есть видно, как Бог реально сверхъестественно помогает ей. Uh-huh. И этот насильник, да, огромный мужик, он ее говорит, я тебя провожу, потому что здесь опасно, и довел ее до церкви ночью. Вот, и там много таких историй, uh-huh. много историй, когда они берут и начинают сражаться в духе, да, берут Божье слово. И я просто это говорю, потому что мне кажется, что читая это, да, погрузившись в эту культуру и потом вынырнув к нам, очень полезно такие выводы для себя сделать и понять, что порой ситуация действительно, как Иисус говорит, этот род изгоняется молитвой и постом иногда. Да, то есть иногда ситуация должна решиться где-то в небесных сферах перед тем, как она решится в земных. Угу. Вот, хотелось об этом просто сказать.
Доверие Богу, познание Бога как любящего Отца и... радикальные перемены и чудеса. Вот что ожидает вас, если вы прочтете книгу, которая называется «Лицом к лицу с Иисусом».
Да. Сам Хабиб и Бонни Тони, по-моему, автор второй. Вот. Ну и это ожидает вас, если вы следуете за Христом на самом деле.
Все, наше время подошло к концу. Всем спасибо, кто был с нами. Это была «Теорема», и мы сегодня говорили о христианстве, Ближнем Востоке и о том, как на самом деле может измениться человек, встретившись с настоящим любящим Богом.
Спасибо всем.
Всем пока.
Ток-шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.